Большим о маленьких.
Продолжаем передачу «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Татьяна Ладева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи педиатр Антон Равдин. Подключайтесь к видеотрансляции, которая идет в том числе в группе ВКонтакте «Радио «Спутник». Оставляйте там свои комментарии. Или также пишите свои вопросы в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. Тем у нас несколько. Мы остановились на теме укачивания. Это, мне кажется, такая проблема, которая многим знакома. Знаете, вот Антон, у меня ощущение порой, что я всю жизнь готовилась для того, чтобы каждой нашей передаче иметь, значит, личную забавную историю, повеселить в том числе наших слушателей. Рассказываю. Было мне 9 лет, мама повезла меня впервые на море, поехали мы в Анапу, и она говорит, ну экскурсия, что только на море, да, тут в море плавать, значит, нужна экскурсия. И поехали мы, естественно, ну, по серпантину, да. Стало мне не очень хорошо.
Классик.
Да. Но она мне говорит, есть такие волшебные конфеты от укачивания. Вот сейчас тебе будет лучше. Эффект был ровно противоположный, мне очень не понравилось. Вопрос. Есть ли действительно какие-то леденцы, конфеты, которые, правда, в таких ситуациях могут помочь?
А вы у мамы потом не спрашивали, а леденцы правда были от укачивания?
Слушайте, я не возвращалась к этому вопросу, это просто было ярко-негативное впечатление.
Ну да, но скорее всего, это же были обычные леденцы.
Ну, возможно. Да, слушайте, ну в конфете тоже...
Как взлетная карамель.
Да, вот, в самолете будут ведь раздавать тоже, ну что там, мятные леденцы по факту это...
Мятные леденцы, да. Я вот когда смог уже анализировать и начать удивляться, я уже начал удивляться, почему взлетное раздают и на взлет, и на посадку. Почему,
да,
нет посадочной?
Посадочной.
Вот почему нет посадочной, карамель посадочная? Почему? Это как? Вот взлет-посадка, разные вроде бы процессы. Тут взлетаешь, а тут садишься, и наоборот давление падает. Нет, есть тут момент чисто такой рефлекторный, отвлекающий, пососать леденец. Но, конечно, это в маленьком абсолютно проценте случаев сработает. А препараты от укачивания существуют, но не стоит ими увлекаться. Если это человек, который страдает тяжелыми головокружениями именно от укачивания, при этом не хочет ничего с этим делать. Ну, есть такие люди, которые, знаете, я ничего не делаю, мне ничего не помогает. К сожалению, мы с ним ничего не сделаем. Но это такой тип человека, который любит пострадать, наверное. Ну, наверное,
но это же к психологу больше, да.
Это его хочет, выбор, да. Кто как хочет, да. Мы как бы даем рекомендации. Он говорит, что ему, допустим, пей по одной таблетке 10 дней, да, он выпивает полтаблетки один раз и говорит, мне не помогло. И вот через 2 недели приходит, говорит, мне ваше лечение вообще не помогло. Говоришь, а что ты пробовал? Ну, я один раз половинку выпил, мне вообще легче не стало, я решил, что не буду дальше. Вот такого плана. Да, пожалуйста, ему надо ехать куда-то. Ну, по работе, не знаю, с семьей воссоединиться. Ну, какая-то важная поездка. И он не может ехать по-другому. Ну, там, как, кроме как, вот там, не знаю, на круизном лайнере.
Ну, да, так, неплохо. У кого там есть
родственники,
да, чтобы только так добираться. Ну, хорошо, но примеры бывают разные.
Сделали ему приятно, да. И ему по-другому никак. Ну, конечно, он может и должен выпить ту какую-нибудь пресловутую драмину, да, до начала своего путешествия. И с большой долей вероятности путешествие пройдет намного легче. Вот. Но на многих она еще таким немножко седативным действием обладает. Они их перестают укачивать, они засыпают и всю дорогу спят. Ну, с одной стороны, неплохо, а с другой стороны, насколько человек может себе в путешествии это позволить. Да, если он один едет, ну, наверное, это не очень комфортно, особенно в каком-то транспорте, где вокруг много людей. Ну, ладно, это все частности. Значит, по поводу укачивания поговорили. Надо...
Какие-то советы, понимать, знаете, что... да, вот именно в этот момент, да, вот что сделать, там, как себе помочь?
В этот момент вот ваш совет был очень правильный. Перестать смотреть на те объекты, от которых вам стало хуже. То есть вот вы, допустим, если говорить про автомобиль, да, почему человека за рулем не укачивает, а когда он пассажир, его начинает укачивать? Потому что когда он за рулем, он смотрит на автомобили рядом, на дорожный знак, у него зрение сфокусировано на каких-то четких конкретных предметах. Ему надо следить за дорожной обстановкой. У него все серьезно, да, он управляет средством повышенной опасности, как говорится в ПДД. А когда человек пассажир, он смотрит вдаль,
сторонам,
смотрит
да.
На деревья, у него все это мелькает, он ни на что конкретное может не смотреть. И вот это приводит к головокружению, потому что больше объектов вокруг, все это мелькает, и он обращает на это внимание. Значит, едешь в автомобиле, отвлекись, посмотри на что-нибудь внутри салона, да, отвернись от дороги. В конце концов, остановиться, отдышаться и дальше перестать смотреть на дорогу. Ну вот, в конце концов, спичка не спичка. У большинства людей с возрастом все это проходит. У кого-то это проходит там, в 10-12 лет, да, у кого-то в 18-20 лет, и таких тоже достаточное количество. Вот, известный случай, когда это проходит, там, допустим, у женщин после там, беременности и родов, к примеру. Вообще после беременности и родов столько всего иногда проходит. Некоторые
это
говорят, я бы знал, я бы раньше родила.
Давайте, Антон,
да,
это вообще.
Да. Не, я ни на что не хочу переключиться, просто вот так, знаете, маленькая ремарка. Вот. А, это, да, не наша сегодняшняя тема, это точно. Да и я не акушер-гинеколог. Вот, значит, и тренировать свой вестибулярный аппарат, как мы и говорили уже раньше. Больше качаться на качелях, больше кататься на каруселях. На качелях-каруселях не укачивает? Отлично, шикарно. Катайтесь на колесе обозрения. Поездки на автомобилях на короткие расстояния, но для начала, чтобы это было без каких-либо частых остановок, потому что чаще всего начинает укачивать, когда в пробке езда, когда это динамичная поездка по трассе.
Все нормально, да, обычно.
В основном, да, ребенок неплохо ее переносит. А как только ты встаешь в пробку, и вот это вот тыр-пыр, светофор-станок, пробка какая-то, все это вот мутит, он плачет, начинает тошнить, а вот что с ним сделать, и если там мама с этим ребенком один на один, то вообще это, конечно, крайне тяжелая ситуация, потому что вроде и надо и автомобилем управлять, и ребенку помочь, и это не позавидуешь. Вот, поэтому постепенно, значит, начинаем сначала с каких-то коротких поездок, может быть, в вечернее время, может быть, если есть какие-то заведомо свободные участки дороги, по ним покататься, да, чтобы ребеночек привыкал. А потом уже потихоньку на соседнюю улицу, пускай через два светофора. Ну, вот так съездить.
Ну, понятно.
Да, короткими. Ну, тренироваться.
Кстати говоря, знаете, у меня тоже своего рода была такая тренировка. Конечно, детям это сейчас вряд ли поможет, но вот если взрослые, да, слушают, то все-таки могут тоже испытывать такие проблемы. В силу профессии я всегда, когда еду на работу, читаю телеграм-каналы, чтобы посмотреть, что там, да, с новостями, значит, вообще в мире произошли какие события. Была у меня проблема...
Вы не за рулем, я так понимаю.
Не за рулем. Сажусь, значит, начинает укачивать, как только смотрю в телефон. Сейчас такая проблема, ну, минут на 20 меня точно хватает, да, то есть вот с этого одного взгляда в телефон до 20 минут я, по крайней мере, вот тренировку такую провела, растянула, и вот продолжаю над этим работать, глядишь, потом всю дорогу смогу читать.
Это скорее, этот пример скорее не как призыв, а как показатель того, что это действительно работает, что надо тренировать свой организм. Волшебные таблетки в этом отношении, ее не существует. Если после каких-то вот травм среднего уха, это вот нарушений в этой улитке, мы еще можем какие-то медикаментозные препараты порекомендовать, которые тоже, вау, как, не работают, но они не слегка облегчают самочувствие, то вот в таких ситуациях, когда это изначально, да, просто укачивает, эти препараты вообще на долгую перспективу никак не сработают. Разово в моменте, драмина та же, чтобы не укачала, ну да, наверное, неплохо. Так тренироваться надо.
Тренироваться. Да. Все, выводы сделали, рекомендации мы тоже дали. Антон, а две такие, я их назову, летние, наверное, темы у нас впереди, да, потому что это больше для
фрукты
сезона.
Фрукты и рост.
Фрукты и рост. Вот это действительно. Причем одно с другим, насколько связано, будем сейчас выяснять, как в детском, так и во взрослом, значит, периоде жизни. Про ягоды, фрукты. Ну, действительно, сезон, не знаю, наверняка есть дети, которые все это не любят, и вот тоже, да, для родителей вопрос, но это же полезно, вот сейчас сезон, нужно есть. Как, может быть, там ребенка заставить, и нужно ли заставлять есть эти фрукты и ягоды. И, опять же, чтобы не переборщить, какой может быть вред? Может быть, там слишком много сахара, допустим.
Ну, на самом деле, это не лишено здравого смысла. Сахара там действительно много. И питаться целыми днями одними фруктами, ну, категорически не здорово. Особенно для растущего организма, которому нужен строительный материал в виде белка. Есть одну клетчатку с углеводами. Это вообще не здоровый рацион, абсолютно ни для кого. Ну, давайте изначально. Вопрос звучал так, что мой ребенок не ест фрукты, либо ест только фрукты. Угу. Если ваш ребенок не ест фрукты, то здесь есть много уточняющих вопросов. Сколько вашему ребенку? Пробовал ли он фрукты в принципе вообще когда-нибудь? Едите ли фрукты вы? Как вводился прикорм, например, если это маленький ребенок и так далее. Вопросов много. Потому что если это маленький ребенок, который не любит фрукты, может быть, вы сами их не едите и как-то пренебрежительно к ним относитесь. Может быть, вы когда-то вот сами внешним видом дали ему понять, что это не здорово, и он копирует вас. Может быть, кто-то над ним шутил, какой-нибудь старший брат ему яблочко посолил, он ел, начинал нормально, а потом вот
невкусно,
ему...
да.
Невкусно стало, он зафиксировался. Может быть, это ребенок с какими-то чертами аутистического спектра, и он слишком избирателен в еде, и он вот грушу ест, а яблоко нет. Но только если ему покажут, что это груша, что вот она целая и желтая. А если эта груша будет уже порезанной с почищенной кожурой, он даже пробовать не станет, потому что он не знает точно, это груша или нет, и его негативный опыт предыдущий в еде, он настолько яркий для него внутри, что он не готов брать на себя эти риски. Вот ему нужна его привычная груша, только вот в том виде. Есть такие сложные ребята. И так далее. Что касается детей с такого среднего возраста, назовем их так, с младшего школьного до там, лет 10-12, до такого, до начала пубертата, да, тут, как правило, действительно только своим примером. Редко бывают дети, которые говорят, я вообще не ем фруктов, а при этом дома изобилие фруктов, и все их так любят, и все их едят. Да, но чаще всего это мама, папа ничего не едят, фрукты сами там редко кто где-нибудь в гостях, а ребенку покупают, и еще бабушка приносит, покупает, ребенку приносит фрукты, мама с папой едят спагетти, заливая кетчупом с майонезом.
Ну, понятно, ребенку должен быть, живой пример.
А ребенку дают виноград,
конечно.
Да. И ребенок говорит, да я не хочу, я тоже спагетти буду. Зачем? Не надо. Этих детей можно порекомендовать поместить в какую-то среду, где эти фрукты будут нормой для всех, кто окружает этого ребенка. Ну, там, например, летний лагерь. Да, им у них богатый, неплохой рацион. Он, этот ребенок, будет частью этого коллектива, все будут есть эти фрукты, и он тоже начнет есть эти фрукты, чтобы не быть белой вороной. Чаще всего так и происходит. В детском саду, кстати, можно сделать то же самое. Отдав ребенка в детский сад, он месяц-два походит, посмотрит, потом все равно начнет, скорее всего, есть. Если нет каких-то более тяжелых расстройств пищевого поведения, там уже все немножечко
сложнее. А вот смотрите,
сложнее.
Антон, для того, чтобы все-таки не было перебора, и чтобы при этом недобора тоже не случилось, да, вот понятно, только фрукты есть, это не очень хорошо. Но если, может быть, некая...
Только фрукты есть, не очень хорошо.
Не
да,
очень хорошо. Если некая
точно.
Норма при этом, сколько можно, и вот именно сколько в рамках полезного получается? Не знаю, съесть за день одно яблоко, один банан, вот сезон клубники, можно клубнику съесть.
Ой, слушайте, это вопрос... вот вы врачам разной специальности этот вопрос зададите, получите абсолютно разные ответы. Одному врачу-гастроэнтерологу, он вам назовет один объем, потому что с точки зрения пищеварения дальше пойдут какие-то процессы, которые будут это пищеварение ухудшать. Большое количество углеводов – это брожение, это большое количество газов. Большое количество клетчатки – это дополнительная стимуляция кишечника. А если со стулом и так все нормально, и пассаж по кишечнику хороший, то есть движение, то это вызовет диарею. Другой доктор вам скажет, что нет, ну вы что, ну это же полезно, это же витамины, ну мы все равно столько яблок не съедим, сколько нам надо витаминов за день, не железа, пусть хоть два ведра съест. Понимаете? Ну и так далее. Это абсолютно разный взгляд на одну и ту же проблему. Питание должно быть разнообразным. Точка. Это основной постулат. Ребенок за неделю должен съедать, ну, не меньше 20 разнообразных продуктов. А желательно из разных категорий. Ну, не все 20 разных категорий. А чтобы это были и белки, и жиры, и углеводы. Да, и белки желательно в подавляющем большинстве животного происхождения. Замечательно, просто прекрасно.
Угу. Ну,
и
понятно.
Тогда, если этот ребенок разово, ну, условная ситуация, выехал на дачу, приехал к бабушке, и целый день, находясь на природе, купался на речке, воровал яблоки с соседнего участка, клубнику, малинку в лесу нашел, целый день питался ягодами и фруктами, ничего страшного. Ну, даже 2 дня он так питался, ну, даже 3 дня он так питался. Ничего страшного с ним не произойдет. Но если это чистой воды фрукторианство, условно, он целыми днями одни фрукты ест на месяц, ну, конечно, это вредно. Это уже вредно. Вот прям вредно.
В общем, должна быть мера, получается. Что
в меру должен быть у ребенка, должен быть белок в организме.
Да.
У ребенка должны быть... Ну, да,
про,
да,
рост, про рост, да, мы про это проговорили. Смотрите, ведь очень часто, особенно когда, мне кажется, если мы сейчас про школьников будем говорить, заканчивают 6 класс, все примерно какого-нибудь одного роста. Значит, угу. В сентябре возвращаются.
После лета встретились,
да,
такие все...
Узнать друг друга не можем, кто какого роста. Резкий скачок роста – это проблема, это нормально, так и должно быть.
Это не проблема, это удивление одноклассников.
Это факт.
Это, да, мне кажется, у всех в жизни был такой момент, когда ты летом, вот как вы говорите, прощаешься, ну там, в мае, да, ушли все мальчики и девочки, а потом раз, приходишь, и уже девушки.
Да. Да, я очень хорошо помню, уже, кстати, я сейчас вспомнила это раз. Лето. Во-первых, я резко оказалась последней...
Мальчики, еще мальчики?
Нет, а
мальчики, девочки,
кстати,
уже
почему-то
девушки.
С какой-то все равно полубородой или щетиной чем-то у нас...
Ну, вот это не было, полуборода, было, это что-то такое, козлиный пушок, прости господи.
Да, и такое. А знаете, я в то лето резко оказалась в конце списка. То есть я где-то была примерно со всеми одного роста, я прихожу, все выше меня, думаю, ну вот здрасте, я одна не выросла. То есть у меня наоборот был такой эффект, но ничего, меня это вполне устроило. Так получается, это норма, никаким образом переживать родителям, ну, останавливать-то явно мы, да, не в состоянии, вот такой резкий скачок.
Ну,
но
конечно, мы...
Нагрузка какая-то, наверное, все равно, может, на суставы, на, не знаю, на кости, на что может быть?
Ну, вот смотрите, почему мы более интенсивно растем летом? Ну, потому что есть все предрасполагающие факторы летом для того, чтобы выработать максимальное количество гормона роста. Мы едим те самые фрукты и овощи, и ягоды, которые действительно полезны. Ребенок может себе позволить спать должное количество времени, около 10 часов в день. Редкий школьник ложится в 10 и встает в 8. Правда ведь?
Ну,
хотя хотелось бы. Ну, просто, да, вот да, по времени называешь цифры, когда говоришь 10 часов, не, ну, кажется, что спит 10 часов. Не спит он 10 часов. Он в 10 не ложится и в 8 не встает. Он ложится позже и встает раньше. И
чаще даже,
как правило,
наоборот, может быть, да, ближе к утру уснул и где-нибудь там в 10-12.
Ну, это если старший школьник, то точно,
да. Старше, да, старше, конечно. Куда без этого?
Вот. Ребенок долгое время находится на солнце. Ребенок не испытывает эмоциональных и физических перегрузок, то есть он двигается в том объеме, в который ему нравится, который ему комфортен. Да, он занимается в том объеме, который позволяет ему его физическое состояние. И все это стимулирует, безусловно, рост. Он прекрасно растет ночью, пока ему ничего не мешает, и хорошо долго спит. Когда ребенок за лето вырастает на 3-4 сантиметра, особо никто этого не замечает. А вот когда это происходит на 7, 8, 10 сантиметров, все говорят: «О, вот это подрос». Если эта история будет носить патологический характер, то мама заметит, что он подрос не за лето, а она заметит это, покупая ему новые брюки каждые полтора месяца. И вот это должно быть поводом к тому, чтобы сходить к врачу и показать ребенка эндокринологу. И понять, все-таки там действительно кроется какая-то проблема, в крайне редком случае, это в крайне редком. Или все-таки это вот ну, такие генетические особенности. И да, когда-то ему уже 2 метра эти свои, которые суждено ему стать, он же когда-то их должен, он же не за один день их выдаст организм, да, он должен расти более интенсивно, чем все остальные его сверстники. Вот. Но так, чтобы весь год он рос пропорционально всем своим сверстникам, а за лето вырос на 20 сантиметров, ну, такого не бывает, мы же понимаем все это. За лето все вытягиваются, ну, первый момент, это, конечно, психологический момент, потому что 3 месяца мы друг друга не видим и можем на контрасте сравнить, да, так друг друга все видят каждый день и вроде как незаметно, да. Я вижу по детям, которых на приемах встречаешь, они, когда ходят регулярно, ты видишь, как ребенок растет, понимаешь, что он растет, все здорово, замечательно.
Но не так бросается.
Потом они пропадают,
да?
На полгода, год-полтора, приходят и говорят: «Боже, я бы не узнал этого ребенка». И я искренне говорю: «Он такой большой уже, он так вырос, так здорово». И это на контрасте происходит. Ну и второй момент, да, это именно потому, что есть все факторы, воедино собраны в это время, для того, чтобы ребенок хорошо и полноценно питался, спал, развивался и, как следствие, рос. Находился на солнце, получал витамин D, достаточное количество кальция, белка, меньше жиров животных, что тоже не очень здорово, на самом деле, сказывается на росте, по крайней мере.
Антон, угу. А вот есть еще такое понятие, как, знаете, рост, но вширь, да, не вот туда, куда
надо.
А
это про взрослых. А
вот...
Взрослые тоже растут, но
вот.
Вширь, да.
Да, тоже вширь, значит, бывает такая проблема. Смотрите, если ребенок летом начинает вот прям откровенно объедаться, где грань между тем, что это требуется организму, или он просто решил, что вот он может поглощать все, что хочет, мама не понимает, останавливать, запрещать или пусть ест. Мол, того, знаете, ну, подросток, гормоны, вот... Что
растущий
делать?
Организм.
Да, растущий
да,
организм.
Все говорят, растущий организм, пусть питается. Не, ну все зависит от исходных данных. Это, знаете, такой вопрос неоднозначный. Если это ребенок, который летом попал на свежий воздух, на свежем воздухе, как мы все знаем с детства, естся гораздо охотнее, и аппетит он лучше, потому что и спится лучше, кстати, да, более полноценно. И этот ребенок целыми днями на улице, он целыми днями чем-то занят, они куда-то бегают, прыгают, ныряют в воду с тарзанки, они что-то постоянно придумывают, прячутся и так далее. Много физической активности, он много расходует, естественно, он требует больше. А в течение года, когда он 70% своего времени сидит, еще не дай бог, в гаджетах, да, ну, конечно,
естественно, процесс, ему хватает, да, получается.
Ему хватает, да. То есть, скорее всего, это нормальная история, и не нужно его действительно сильно ограничивать. Но повторюсь, как, то, что мы говорили про фрукты и овощи, все должно быть сбалансировано.
Угу.
То есть
Антон,
не однотипная еда.
Да, вот на этом сегодня делаем точку, паузу, мне кажется, на все основные ключевые
до
вопросы.
Следующей
да, до следующей недели мы успели затронуть и пояснить все нюансы, которые могли волновать наших слушателей. Спасибо большое. Педиатр Антон Равдин был на прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник». Татьяна Ладеева была у микрофона.
Большим о маленьких.